Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о чувстве долга. Друзья, если у вас есть вопросы или они будут возникать в ходе нашей программы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. И работает наша трансляция. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб говорит Москва. И ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Лен, чем чувство долга отличается от здоровой ответственности? Где та тонкая грань?
Грань есть, и мы очень часто в психологии разбираемся с так называемыми невротическими или патологическими долженствованиями. Mm-hmm. Почему? Потому что сам по себе долг, вообще и у этимологии слов есть различия, ну и, соответственно, наше психологическое восприятие – это тоже различие. Mm-hmm. И путаемся мы именно потому, что у нас в какой-то части нашей жизни действительно есть так называемые долги, ну вот, например, там перед обществом какие-то социальные нормы, да, которые мы должны, и предписания, которые мы выполнять должны. А с другой стороны, существует некий такой психологический аспект, да, или коммуникативный аспект, где чувство долженствования, оно очень часто, вы знаете, эфемерно. То есть кто-то считает, что должен, кто-то не должен. Иногда, в общем, даже по правилам жизни никто не должен, но почему-то все должны.
Никто никому не должен.
Да, эта фраза на самом деле очень жизнеспособна, но только с оговорками. И сегодня я постараюсь это объяснить. Вот как раз в этом и хотелось бы разобраться.
Да.
Смотрите, чувство долга – это система каких-то предписаний, где нет выбора. То есть человек, когда он что-то делает из чувства долженствования, то, как правило, это он выполняет как приказ. Угу. Вот нравится ему это, не нравится, искренне он это хочет, не хочет, принимает, не принимает, он должен, и он выполняет это как приказ. Приказ самому себе, да, ну, то есть мы говорим не об армии, там, не о силовых структурах, приказ самому себе. Присутствует определенный компонент принуждения. Когда мы говорим об ответственности, это на самом деле очень похоже, и люди путают. И вот здесь, чтобы не было путаницы, объясняю. Ответственность – это тогда, когда человек совершает выбор и берет на себя смелость за последствия этого выбора. Вот это разное. Вы можете сделать выбор, кому-то что-то отдать, кому-то помогать, да, перед кем-то отчитаться, что-то за кого-то сделать. И у этого выбора будут последствия. Вот чувство долга, оно последствия не оценивает. Выбор последствия оценивает. И даже если последствия будут неприятными, то, пожалуйста, вы принимайте эти последствия, потому что вот эта причинно-следственная связь – это тоже результат вашего решения. И в чувстве долга нет смелости. В чувстве ответственности очень много смелости, потому что очень часто все идет не так, как мы рассчитывали.
Мне кажется, в долге там больше надо. Да?
Там больше надо,
да.
Там много страхов, ну, потому что долженствование, ну, смотрите, я сейчас, когда буду описывать, как человек себя чувствует для того, чтобы он мог отличить одно от другого, да, то есть я много работаю, потому что я ответственный, или я должен много работать, чтобы меня не посчитали плохим сотрудником. Вот понимаете, в первом случае моя ответственность – это принятие последствий моего выбора, во втором случае – это из страха показаться плохим. Понимаете, вот разница. А для человека, может быть, не совсем очевидно. Да, то есть, ну, должен, делаю. Значит, как меняется наша жизнь в том случае, если присутствует много патологических долженствований? Я говорю сразу, что мало людей, у которых не сформированы те или иные деструктивные долженствования. Почему? Формируются они в детстве, и очень часто в детстве это работает, потом человек вырастает, скажем так, адаптивность этого представления разрушается, то есть оно уже просто не подходит к определенным категориям взрослой жизни, но оно продолжает действовать у нас. И человек иногда не может это сам пересмотреть, потому что привычка очень сильна. Да, и получается, первое, рано или поздно любое долженствование, такое патологическое, да, или невротическое долженствование, оно начинает сильно негативно влиять на жизнь. Каким образом? То есть оно начинает лишать человека определенных радостей жизни. Я должен. Дальше человек действует, как правило, не всегда в своих интересах, в большинстве случаев не в своих интересах, он действует, потому что он должен.
Кто-то ему навязал эти мысли,
действия. И его жизнь каким-то образом меняется, его качество жизни может меняться, да? То есть она начинает постепенно эта жизнь ухудшаться. Дальше. Из-за того, что чувство долга, оно неосознаваемо, преимущественно человек, еще раз говорю, действует как система, как программа, как внутренний приказ, то возникает последствия, как последствия, очень много обиды на жизнь. Почему я должна вечно всем готовить завтрак, а меня за это даже никто как бы не превозносит, не любит, а мне вообще взамен никто не готовит
ничего.
Почему
я должна под всех подстраиваться?
Почему я должна под всех подстроиться, когда всем удобно, а под меня никто не подстраивается? Да? Почему я должна бесконечно сидеть с детьми, а ты не должен, приходя с работы, сидеть с детьми? Да, когда мы говорим вот об этом, возникает как реакция обида. Обида на жизнь, ну или на кого-то, если можно ее на кого-то спроецировать. Дальше. Очень сильно нарушаются границы свои и чужие. Да? Потому что вот такой у меня вопрос. Взрослая женщина, которой, например, лет 30, но она живет с родителями. Она живет с родителями. Вот она должна, например, отпрашиваться на свидание у своих родителей.
Если у нее, например, есть маленький ребенок.
Должна отпрашиваться? Или она должна ставить перед фактом?
Ну, если у нее есть маленький ребенок, с этим же ребенком должен кто-то посидеть, за ним посмотреть. Наверное, тогда нужно попросить родителей, чтобы они посмотрели за ребенком. Она же не может их поставить перед фактом. Это же ее ребенок, в первую очередь.
Да. Должны родители сидеть с ребенком?
Нет.
Не должны.
Нет.
Да? Многие родители сейчас могут быть возмущены. Как не должны, это наши внуки. Да? Говорим мы здесь о патологическом чувстве долга, да, говорим.
Но если, да, вот они испытывают чувство долга, да, то они будут сидеть с ребенком. А если мы говорим про ответственность, то это уже на их выбор.
На их усмотрение.
На их усмотрение.
Есть очень интересная поговорка: все, что я должен, прописано в налоговом кодексе, все, что не должен, в уголовном, все остальное на мое усмотрение. И это очень хорошо работает у взрослых, у зрелой психики, да, у зрелых людей. Дальше, например, должен молодой человек, который выбирает себе партнершу, согласовывать свой выбор с родителями.
Ну, в идеале, конечно, не должен, но мы знаем все...
Мы знаем множество примеров, большинство людей, примеров, когда идет такое согласование.
Да.
Почему это согласование идет? Как вы думаете, почему молодой человек это делает?
Зависимость есть какая-то моральная, материальная от
родителей. Есть чувство долженствования, да? То есть нет уже осознания, есть чувство долженствования. Дальше, следующее. Если человек не делает то, что он должен, что он чувствует?
Ну, и смотря какой человек, кому-то вообще все равно,
а кто-то
будет переживать.
Как? Какое чувство придет?
Разочарование, грусть и бессилие, наверное, сложно сказать.
Я поправлю, чувство вины.
Чувство вины, точно.
Да? То есть следующая конструкция, которая работает у патологического долженствования, это если я не сделаю, то я автоматически начинаю чувствовать невротическую вину. То есть невротическое долженствование равно невротическая вина, если ты не сделал.
Я плохой.
Если ты не сделал.
Да,
я виноват.
Да.
Да, я виноват, обязательно, да? Дальше. Есть две стороны одной медали. Если я постоянно что-то должен кому-то, то я чего-то не должен себе.
То есть?
Ну, потому что человек, который кому-то что-то должен, он рано или поздно начинает в отношении себя включать большое количество ограничений. Я должна быть хорошей мамой, поэтому я не имею права на длительный отдых. Да, я, значит, вся семья живет в экономном режиме, я не имею права себе ничего покупать. Да? Я должна быть суперруководителем, я не имею права вообще там отключаться от рабочих чатов, вообще выходить из рабочего
процесса.
Всегда
должна быть на связи.
Да, то есть получается, что как, если ты куда-то вот во внешнее пространство что-то должен или кому-то должен как приказ, то автоматически ты себе не должен. То есть ты себя начинаешь ограничивать. Это начинает так работать. Да? Очень часто у патологического чувства долженствования нет нормального, внятного и приемлемого ответа, а зачем ты это должен? Для
кому?
Чего? Я должна всегда быть в хорошем настроении дома, да, иначе мой муж расстраивается. К примеру, почему должна? Что будет, если ты будешь в плохом настроении? У тебя плохой день, у тебя плохое настроение. Что будет? Почему ты должна? Ответа внятного нет. Начинается, ну, потому что ему будет это неприятно. Ну, как-то справиться.
Кому нужна жена, которая недовольна,
да,
постоянно.
Со своими неприятными,
да,
своими
чувствами.
То есть нет иногда внятного ответа. Я, ну, когда очень часто вот это деструктивное долженствование развивается на фоне незрелого материнства, когда мама хочет быть очень хорошей мамой, но у нее нет еще опыта. И знаете, она очень часто приходит и говорят в терапии, вот, я должна вместе с ребеночком сидеть читать, вместе с ребеночком сидеть, там, значит, ковыряться в песочнице.
Проводить с ним время.
Смотреть смотреть с ним эти мультики про тачки или там про самосвалы, ну, что-нибудь там любят.
Заниматься его развитием.
Вопрос, почему вы должны с ним это вместе смотреть? Ну, как я должна же видеть, что он смотрит? Я кому должны? Ну, я должна, как хорошая мама. Зачем вам вместе с ним это смотреть?
Это работа с установками должна
быть. Я должна. Вот, да, нет очевидного. Я сейчас просто свожу, как работать с этими установками, я расскажу чуть позже. Это правда, это действительно всегда патологическое долженствование, невротическое долженствование. Так.
Долженствование.
Невротическое долженствование, деструктивное долженствование стоят на установках. Именно поэтому они вот так по щелчку пальцев включаются, и нам очень тяжело их контролировать. Да? То есть нет ни одного ответа. Когда человек созревает, становится взрослым, если у него очень много невротических долженствований, его характер становится проблемным. Вот мы, когда с ним общаемся, с таким человеком, мы прямо видим, как он становится пропитан вот этими странными установочными рассуждениями. Он становится очень-очень кондовый внутри.
Он ограничен как будто, да, в выборе?
То есть ему даже говоришь, ну, например, у меня есть такой опыт, я вот недавно сотрудница, сидит, выгорает на работе, она на работе проводит по 15 часов, она сидит, выгорает. И я говорю, слушай, у тебя есть возможность взять выходной. Нет, я не должна брать выходной, потому что и дальше ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это не сделано, вот это упущу, вот это пятое-десятое. И получается, когда начинаешь с ней общаться, понимаешь, выгорает, характер становится проблемным. Изменить это не может. Почему? Потому что работают деструктивные долженствования. И когда ты на это смотришь, ты начинаешь видеть, и ты даже перестаешь хотеть общаться с таким человеком. Не то, что там помогать ему, а перестаешь хотеть общаться, потому что он весь, знаете, как из жесткой проволоки такой. Да, то есть ничего гибкого нет.
А почему это происходит?
Потому что установки монументальные, потому что они слишком такие зацементированные, практически невозможно изменить. И вот как раз в когнитивно-поведенческой терапии там очень много вообще внимания уделяется переписи, да, вот этих установок, переосмыслению, чтобы любая установка может быть гибкой, она может быть вариативной, да, вот называется. Да. Всегда могут быть какие-то оговорочки, почему может быть иначе. И вот это уже похоже на ответственность, да, а не на чувство долга, когда мы говорим, что есть какая-то гибкость. Очень часто люди, которые живут в режиме такого тяжелого долженствования, обращаю ваше внимание, вот такие мужчины или женщины, которые все время все-все-все должны своей семье. Должен содержать, должен решать проблемы, должен все на себе тащить, я должен. Они становятся такие энергетически высосанные. Да, то есть они становятся такие постоянно уставшие.
Установка, ты же мужчина, ты же должен.
Да, у них постоянно нет ресурса. Я уже сказала, что в любом чувстве долга зашито много страха и даже, не побоюсь этого слова, трусости. Почему? У людей с патологическим долженствованием очень часто развивается такой симптом, как страх принятия ответственности. Казалось бы, вот в нашей голове чувство долга и чувство ответственности можно соединить. Казалось бы, что это практически одно и то же. Только ответственность более осознанна, а долженствование, оно такое бессознательное. Но на самом деле нет. Когда много патологического долга, страх ответственности, страх принятия последствий. А последствия могут быть не идеальны. Ты можешь совершить ошибку, ты можешь принять не самое лучшее решение. Ты принял решение, что-то изменилось, оно не сработало. Последствия могут быть не идеальными или даже проблемными, или болезненными. И принять на себя ответственность вот за то, что будет какая-то ошибка, что будет что-то там не очень хорошо, не так идеально, как хотелось бы. Страх из этого, оно человека просто отпугивает от ответственности и заставляет только действовать в режиме должен. Дальше, в компоненте долга зашито страдание, потому что человек вынужден постоянно отказываться от чего-то для себя и страдать от этого.
Какой-то мазохизм.
Страдать от этого. Да. И получается, что... и еще зашито насилие, элемент насилия. Обращаю внимание, если кто-то сейчас вспоминает вот такие свои долженствования. Там мы что-то делаем, чего-то делаем через «не хочу», через обязательное внутреннее сопротивление. То есть мы должны что-то сделать, но мы этого не особо хотим.
Так.
И мы должны преодолеть это свое сопротивление, свое «не хочу», и все равно это сделать.
Ну а если мы не хотим делать отчет по работе?
Если мы не хотим делать отчет по работе, но мы должны
сделать,
да? Ну, вот это прописано.
Да, через себя переступаем.
Теперь вот как быть в этом случае? Я прямо сразу бы рассказала. Если бы вы пришли и сказали, я не хочу выполнять вот такие рабочие обязанности, у меня это прописано в моем, ну, там, что там?
Договоре.
Да. Но я это делать не хочу. Почему я должен? У меня есть внутреннее сопротивление. Оно выражается в прокрастинации, оно выражается в том, что я делаю много ошибок, оно выражается в том, что я вообще как бы каким-то образом эти отчеты саботирую и так далее. Я бы сказала, смотрите, а вы ответственность вот за этот договор, который вы подписали, принимаете? То есть вы когда его подписывали, когда вы говорили, я согласна выполнять эту работу за вот такие деньги, вы ответственность за последствия приняли на себя? Вы сказали, да, я согласен?
Не знаю, возможно. Угу. Может быть, в тот момент ты этого не понимала или не понимала.
Да, и вот тогда нужно поговорить, тогда нужно обсудить и сказать, смотрите, если вы не хотите, вот вы не должны, да, и вы не хотите, тогда вам надо этот договор расторгнуть, потому что есть бумажка, которую вы подписали между вами и работодателем, и там подразумевается, что вы делаете отчеты.
Угу.
Да, и получается, вы тогда должны расторгнуть этот договор.
Мне нравится, уходи.
Пойти найти работу, где вам не надо делать отчеты.
Да.
Если вы говорите, я так не хочу, тогда нужно поработать с принятием ответственности. Вот эта работа, она подразумевает не только переговоры, она подразумевает не только, не знаю, выступление, она подразумевает не только там занятия какими-то приятными или легкими делами, она подразумевает еще отчеты. Да, это не очень вам нравится, но это последствия вот этого выбора. Это вот к этой работе это привязано, это неотделимо. Да, вот анальгин, он боль снимает, но он очень горький. Мы его пока жуем или пока мы его проглатываем, нам неприятно. Вот это так же.
Ну, то есть нужно это просто принять, проработать и смириться.
И перевести долженствование в ответственность. Это моя ответственность, я за это отвечаю. Что будет, если вы не сделаете отчет? Тогда его будет делать кто-то другой. Что будет, если вы не предоставите корректный отчет? Тогда могут быть ошибки, могут пострадать там отделы, может что-то пострадать. Эту ответственность вы готовы принять? Что кто-то за вас будет выполнять? Что кто-то будет ошибаться там последствием того, что вы не сделали? Нет, не готов. Хорошо, принимайте на себя. И вот в этот момент, когда мы это проговариваем обычно с клиентами, иногда не один раз, надо много раз, но сопротивление снижается, и человек начинает это делать иногда даже с большим удовольствием.
Я просто вспоминаю, мы же с этим сталкивались еще со школы, например, когда нам нужно было делать домашнее задание по предметам, которые нам не интересны. Да. Нас же никто не спрашивал, хотим ли мы делать задачки, решать задачки по геометрии или по алгебре. Просто нужно было это делать. Угу. Нравится нам это, не нравится. Может быть, как раз вот корни этих установок идут с того времени.
Именно оттуда. Вы же не зря сейчас вспомнили про школу, да? Потому что первые долженствования, кто нам о них говорит? Нам о них говорят родители. И вообще, вот для чего долженствование, оно помещается в голову ребенка, для того, чтобы ребенка можно было управлять.
Да.
Поэтому суть любого долженствования, даже во взрослом периоде, хотим мы того или не хотим, это манипуляция нами. Когда мы долженствуем самого себя, мы сами собой манипулируем.
Угу.
Да? То есть мы должны, суть долженствования, это оправдывать изначально в детстве ожидания родителей. Вот родители ждут, что ты будешь хорошей девочкой, хорошим мальчиком. Значит, ты должен. Родители ждут, что ты будешь хорошо учиться. Значит, ты должен хорошо учиться. Ты должен убирать игрушки. Ты должен прислушиваться, да, или полностью выполнять какие-то поручения. Это все называется «я должен, чтобы оправдать доверие или ожидание родителей».
Заслужить похвалу.
Оправдать доверие или ожидание. Для ребенка это невероятно важно. Он не может без этого. Он не сможет ориентироваться. И потеря доверия или неоправданные ожидания перед родителем для ребенка это тяжелая рана. Выносить ему это очень сложно. Особенно, если родители демонстрируют это ярко. Вот это разочарование, вот эту грусть, вот эту злость, если там ребенок ошибся, да, или не сделал, или ослушался. Они выражают ярко. Для ребенка это тяжело. Поэтому вот это чувство долга, оно укрепляется, укрепляется, укрепляется. Но никто же в детстве не рассказывает, что учиться-то ты должен, да? А, например, слушаться каких-нибудь бесконечных претензий от своих сверстников – нет. Да? Что действительно ты должен, например, умываться, чистить зубы, хорошо кушать, потому что это твое здоровье. Это ты должен, должен себе. А вот верить тому, что ты некрасивый, тупой и вообще там какой-нибудь, ты не должен. То есть родители, они обычно, ну, потому что мало же прям таких профессиональных воспитателей. Это вот сейчас уже люди
более
книги читают, да,
да,
там вебинары смотрят,
да,
знают психологов. А раньше-то вот, ну, да и в принципе и сейчас, это 1%, наверное, из всего родительства, потому что родительство вещь тяжелая, там бы деньги заработать, там бы вообще жизнь как-то сорганизовать, уследить бы за всем, не то что уже там рассуждать о высоких материях. И поэтому вот тут, в этой части долженствования родители создают, выполняют свою работу, а в том, чтобы объяснить, чем одно долженствование отличается от другого, где ты действительно должен, а где ты совершенно точно не должен, ты можешь это сделать, можешь не сделать, вот тут уже...
Нас спрашивают, а если это не манипуляция, а передача опыта? отношение к жизни, вот я от себя добавлю. Опыт отношения к жизни, как нужно реагировать, потому что можешь ты вырасти совершенно безответственным человеком, если не будешь какой-то толк выполнять.
Смотрите, любое воздействие, да, любое воздействие, это все-таки манипуляция. Понятное дело, что родитель, который воспитывает своего ребенка, он преимущественно хочет уберечь его. Потому что сейчас слову манипуляция придается такая коннотация, что это как бы родитель зачем-то, ну, как бы в угоду себе, зачем-то унижает своего ребенка. Понятное дело, он это зачем-то делает, но не для того, чтобы ребенку было плохо, а для того, чтобы ребенку было хорошо. Он манипулирует, чтобы уберечь ребенка от потенциальных проблем. Но так или иначе, он манипулирует этим.
Почему мы в одних случаях должны, а в других не должны? И как вот это отличить?
Потому что, еще раз говорю, у нас существует здесь противоречие. Существует понятие социального долженствования. И что это такое? Ну, например, мы должны выполнять какие-то законы и предписания, нормы этические и моральные, которые установлены в обществе. Мы должны. Потому что если мы это делать не будем, а мы знаем все людей, которые эти нормы не поддерживают. И если таких людей будет большинство, начнется хаос, разброс и шатание, понимаете, само по себе общество, сама структура общества пошатнется. Поэтому есть определенные социальные установки и предписания. Здесь ты должен, если ты взял в долг у банка, ты должен отдать, да, иначе тебя накажут, да, потому что включается система наказаний. Ты не имеешь права, там, не знаю, у кого-то что-то забирать, потому что хочешь. Вот это ты не должен. Да? Или ты должен, если ты родил на этот свет детей, ты должен заботиться о том, чтобы они воспитывались, чтобы они кормились, чтобы они были под присмотром и так далее. Вот это ты должен до определенного возраста. До определенного возраста.
Антонин спрашивает: подруге 40 лет, живет с мамой, когда собирается на отдых с друзьями, слышит от мамы: лучше бы мать куда-нибудь свозила, я нигде не бываю, испытывает постоянное чувство вины, что она отдыхает, а мать в кавычках брошена. Это манипуляция матери или невнимание дочери?
Это манипуляция матери в чистом виде, а есть такие еще дети, которые вообще они, ну, не рассоединяются со своими матерями. И понимаете, когда они даже приходят со своей болью, да, с проблемами в своей жизни, и им начинаешь подсвечивать, что здесь, ну, очень сильно влияние мамы, да, то есть не должно так быть. Вы не должны так обеспечивать. Вот мама сказала мне обеспечивать мою младшую сестру и моего младшего брата и все их...
Вот ты старший, вот,
да,
и помогаем.
Да, ты старший, да. И ты должен. И да, я это делаю, потому что мне сказала мама. Мама так сказала, и я нарушить мамино предписание не могу, потому что, ну, в реальной их жизни, а это сейчас мы говорим о братьях и сестрах, которые уже взрослые, то есть это не маленькие дети, да, которые... Это три взрослых человека. И почему-то один старший несет ответственность абсолютно за все, за эту маму, за эту сестру, за этого брата, вообще абсолютно за все отвечает старший, потому что так удобно маме. Маму любит безгранично, манипулирует мама, да, конечно, манипулирует, но когда начинаешь это подсвечивать, что происходит? Возникает агрессия. Почему возникает агрессия? Потому что шатаются привычные устои, возникает тяжелейшее чувство вины, а вина, она достаточно агрессивна, ну, да, и выдержать это человеку
очень тяжело. Мы же должны помогать родителям, бывает, что, например, ты о чем-то с ними договариваешься, они в самый последний момент говорят: ты знаешь, я не смогу там посидеть с ребенком, я заболел. Но ты понимаешь, что это, он или она это делает не первый раз, и это же тоже своего рода манипуляция.
Смотрите, мы должны помогать или мы берем на себя ответственность помогать? Вот разница есть?
Есть, конечно,
мы можем выполнить свою ответственность в какой-то части. Вот понимаете, у долга, у него нет вариативности. Там ты должен, вот как условно приказано, так ты должен сделать. У чувства ответственности есть вариативность. Можно выполнить свою ответственность в какой-то части. Например, я могу помогать вот родителям не так, а вот так, и я им все равно помогаю.
А где-то тонкая грань эгоизма и действительно, когда мы помогаем?
В рассуждениях, в осознании того, какие будут последствия и как ты сможешь эти последствия перенести.
А если родители все равно нас обижаются?
Будут обижаться, вынести эту обиду.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать чувство долга.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о чувстве долга. Ваши вопросы принимаем. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Напомним, что работает наша трансляция в Ютубе. Говорит Москва. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. И группа ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Лена, а вот что происходит с человеком, который всем должен? Вот у него такое чувство, что он постоянно
всем
должен.
Да, есть такой термин – сценарии долженствования. Да. И они, как правило, приводят к определенным очень похожим следствиям, последствиям, да, или к похожему влиянию на жизнь человека. Очень часто у человека теряется контакт со своими желаниями, со своими целями и вообще со своим телом. Потому что когда, если мы будем говорить, исходя из концепции телесно-ориентированной терапии, то все наши «хочу», все наши желания, они всегда проявляются в нашем теле, да, то есть потому что они всегда имеют очень яркий эмоциональный отклик. И получается, что человек, когда он просто оглушен, да, затоплен долженствованиями, он, как правило, прислушивается к тому, что он должен, да, а в этих долженствованиях мало про него, мало, много про ожидания от него. И, соответственно, контакт именно со своим миром, он просто нарушается, он просто теряется. Очень часто, когда у таких людей спрашиваешь, а вы сами как хотите, ответом будет «не знаю». Вот я так, как есть, я не хочу, а как вы хотите, я не знаю. То есть у него даже нет представления, он даже не может об этом помечтать, не может сам об этом пофантазировать, а как было бы, чтобы его все удовлетворяло, устраивало. Дальше, как я уже сказала, теряется на обслуживание вот этих долженствований, теряется очень много энергии, и человек, он становится таким, знаете, постоянно уставшим, иногда постоянно раздраженным. То есть никакая дополнительная фрустрация внешней среды не может пройти без его такой, знаете, достаточно яркой или, наоборот, такой атонической реакции.
Ну, потому что от него все чего-то ждут, видимо.
Да, потому что он все время с утра до вечера что-то должен. Причем должен он, как правило, в своей голове. Да, они действительно очень часто чувство долга, оно иллюзорное. Когда начинаешь разбираться, действительно этого ждут. А что будет, если они этого не дождутся? Так уж ли будет какой-то действительно реализован самый негативный прогноз? Ну, потому что страхов-то много.
Да.
Ответы, как правило, могут быть очень размытые, очень расплывчатые. Но энергии теряется очень много. Возникает ощущение часто у таких людей, что они живут не свою жизнь или очень часто приходят с таким запросом. Мне кажется, я топчусь на месте. Как будто бы он не может идти к достижению своих собственных целей. Даже если он их осознает, то пока он обслужит все долженствования для всех, включая, например, свою работу, куда тоже проецируются эти долженствования, и он там тоже постоянно кому-то что-то должен. Соответственно, нет времени в жизни идти достигать своих целей. Получается ощущение, что ты находишься постоянно в одной точке нет развития, нет никакого движения вперед. Очень мало радости становится, и мало удовлетворенных собственных потребностей. То есть индекс удовлетворенности, так называемый индекс радости от жизни, он снижается. Чем это плохо? Когда мы говорим о депрессии или, например, о зависимом поведении, когда человек приходит с подозрением, мы обычно просим выполнить такое упражнение. Определите, пожалуйста, индекс радости от жизни свой. И вот индекс радости от жизни, он должен быть, индекс удовлетворенности, кому так понятнее, он должен быть выше 7. Вот 8, 9. Если он на шестерочке, это уже такая, знаете, красная зона.
Это по шкале 10, да, наверное?
Да, по шкале 10, от 0 до 10. Если он на шестерочке, это красная зона. А если он ниже 5, если это 2, 3 и регулярно, и он не повышается, то есть проходит неделя, проходит какой-то период, какие-то жизненные события происходят, индекс удовлетворенности жизнью не повышается, в ощущениях не повышается, то это уже может быть или путь в депрессию, или путь к зависимому поведению.
Ольга спрашивает, а как научиться говорить слово «нет»? Чтобы не обидеть. Вот как отказывать в каких-то просьбах, когда ты чувствуешь, что ты должен там помочь родителям, еще кому-то. Тебя постоянно к тебе кто-то обращается и о чем-то тебя просит.
Мы прямо так и учим. То есть, если мы работаем с постановкой границ, потому что, когда я уже говорю, в долженствованиях границы получаются очень подвижные. То есть ты вроде как понимаешь, что ты не должен, но потом тебе говорят: нет, ты должен, да, я должен, все, граница подвинулась. Да? И, соответственно, вот эта граница, она очень вторгаема. То есть, суть какая, что когда мы много предъявляем претензий к себе, много долженствований к себе, как это еще работает? Мы потом очень многого начинаем ждать от других и вообще от мира. Но раз я всем все должен, значит, и мне все все должны. А так ведь не работает. И возникает злость внутренняя, возникает обида, возникает желание каким-то образом отомстить кому-то или этому миру. Почему? Потому что я-то должен, а мне-то не должны. Как мы учим говорить слово «нет»? Открываем рот и говорим «нет». У меня не получится. Нет, не займу денег. Нет, не выполню сверхурочно эту работу бесплатно.
А как не чувствовать потом себя виноватым?
Научиться выдерживать эту вину, разбирать. Это называется иррациональная вина. У нас есть такой эфир про чувство вины, про виновность. Его можно найти в архивах «Говорит Москва». И там будет подобрано, подобно подробный разбор того, как чувство вины, где на самом деле вина аргументирована, да,
а
и мы должны ее,
вредить.
А где она иррациональная, да. То есть уже объяснить эту вину логически уже невозможно. Угу. И вот давлеющее чувство вины, да, если вы живете с постоянным перманентным чувством вины, вы его каждый день хоть где-нибудь дочувствуете за все подряд. Вот это тоже такой показатель очень невротического состояния.
Угу. Жанна спрашивает: здравствуйте, что делать, если нет понимания, что муж должен зарабатывать, что-то делать для семьи, у нас нет детей, он трутень и не хочет что-то менять в жизни, а я даже не требую, мало того, я считаю, что он должен.
Я здесь не совсем поняла. Вы считаете, что он должен, а он считает, что он не должен.
Что он не должен, да. Я так поняла.
Помните, мы когда говорили про базовые ценности в паре, по-моему, на прошлом эфире, я там говорила, что к базовым ценностям относится как раз очень важно прояснение финансового вопроса, кто и что должен в части финансов. И здесь вот для того, чтобы не развешивать ярлыки, кто и что должен? Должен мужчина зарабатывать больше женщины в паре? Или он должен зарабатывать столько же? Или он может зарабатывать меньше? Что будет происходить, если один работает, другой не работает? И если вдруг кто-то снимает себя, не выполняет, говорит, я обещал, я буду содержать, я буду работать, а потом не выполняет этих обещаний. Что делать дальше? Поэтому в этой паре, когда мы вот, ну, когда, если бы я слышала такой запрос, я рекомендовала бы разбираться не с чувствами долженствования. Условно, вы считаете, что он должен зарабатывать? Давайте проработаем это деструктивное долженствование, и вас отпустит. У меня здесь будет вопрос. А вы на этапе создания пары вот эти вот базовые ценности как-то скоррелировали? Они как-то совпадают? Вы готовы к тому, что, например, вы зарабатываете, а он не работает? Вот вы его называете трутнем. Трутень – это тот, кто живет за счет сильного. Да. То есть он будет таким иждивенцем. Вы к этому готовы? Он как-то будет вам это компенсировать? Если будет, то как? И вот это уже превращается в ответственность. Если женщина говорит, я беру на себя ответственность жить с мужчиной, который не будет зарабатывать. Почему вы берете эту ответственность? Потому что он красивый. Потому что он, не знаю, дома пылесосит и сидит с моим котом. Потому что я могу взять его за руку, прийти на мероприятие, и он, значит, все я там ахнут. Не буду чувствовать себя одной. Потому что он, ну, просто находится рядом со мной и скрашивает мое одиночество. Потому что я боюсь, что меня в моей семье будут называть одиночка-брошенка или у меня в семье запрещены разводы. Вот это уже осознанность. Мы не говорим о том, насколько, ну, логично, да,
то, что мы себе
то, что
это говорим.
Человек, это, да. Как человек себе объясняет. Но мы говорим о том, что человек ответственно, он берет эту ответственность на себя.
А вот вы сказали, что для того, чтобы помогать себе, если чувство долга начинает сильно вредить, нужно говорить себе «нет», да? Нет, не так.
Не себе.
А кому?
Нужно говорить «нет» тому, кто нарушает границу. Так. Тут же речь идет, как научиться говорить «нет».
То есть отказывать.
Тому, кто нарушает границу. А теперь давайте мы порассуждаем, что с чувством долга вообще делать.
Да.
Первое, здорово было бы разобраться, вообще вот прямо разобраться, не надеясь, скажем так, на свою фантазийность и голос в вашей голове, а разобраться прямо вот с ручкой на бумаге или блокнотике в каком-то, прямо записать, что в реальности на самом деле вы кому должны. Если у вас есть дети, что вы должны вашим детям, в какой части? Объясню. У меня есть дети. Я должна им покупать последнюю модель айфона или нет, когда они этого хотят? Есть у меня... Я его их мама. Я должна или нет?
Ну, если вы этого хотите.
Да? Это мой выбор.
Да.
Если я могу, я куплю. Если я не могу, я не куплю. Угу. Да. Должна ли я, не знаю, подключаться к решению проблемы, если она связана с их обучением?
Конечно.
Здесь я должна.
Да.
Да, потому что если я не подключусь, я свою родительскую обязанность не выполню.
Угу.
То есть я не могу сказать, вы знаете, они не хотят учиться. Поэтому как бы это вопрос школы, разбирать, вот этого я сделать не могу. Это будет неправильно, это будет нарушение определенных норм и правил именно общественных. Да? Но при этом должна ли я, например, стучаться к ним в комнату, чтобы войти?
Конечно.
Должна, почему? Потому что если я блюду свои границы, я должна
и уважать
их границы.
Да.
Да? Должна ли я, ну, я скажу, что моим детям 17 и 21 год, должна ли я постоянно что-то готовить?
На ваше усмотрение.
Да, а вот здесь я уже себе сказала, когда им было, например, там 10 и 6 лет,
конечно,
да, я должна. Я должна. А вот сейчас они взрослые, я не должна. Но при этом должна ли я сделать так, чтобы в холодильнике были продукты? Какие-то базовые.
Желательно, конечно.
Да, я должна.
Да,
и получается, что вот это я сижу и расписываю. Вот в части своего материнства я должна вот это. В части своих взаимоотношений с противоположным полом я должна вот это. В части моей работы я должна вот это. В части моих клиентов я должна вот это. Должна или нет я отвечать на сообщение сразу ему? Нет, не должна. Но должна ли я, в принципе, ответить? Да, должна, потому что у меня очень много клиентов с подвижной психикой, у меня очень много клиентов, которые находятся в коррекции РПП, а это зависимое поведение. И там, если я вовремя не подключусь, может случиться срыв. Да, поэтому здесь у меня есть вот эта так называемая поддержка. Я беру на себя ответственность, что мне будут сыпаться сообщения.
Угу. То есть вы с собой договариваетесь, объясняете?
Я беру
эту
ответственность. Я беру ответственность за этот дискомфорт. Это часто бывает дискомфорт. Mm-hmm. Я беру ответственность за этот дискомфорт. Uh-huh. Да? Должна ли я работать с любым клиентом, который ко мне обращается, потому что он хочет со мной работать и
нет,
готов
конечно.
Платить? Нет, не должна. Да? То есть я имею право отказать, потому что очень многие говорят, что вы за психолог такой, как-то вы отказываетесь uh-huh. от клиента. Почему это вы? Что это так же? Вы же так всех клиентов профукаете, как ну, некоторые.
Ну вот установочка,
некоторые коллеги
пожалуйста.
Мои, некоторые коллеги да. мои даже мне так говорят. Так же можно всех клиентов. Что это ты вот от таких, почему ты их передаешь, почему uh-huh. ты их не ведешь дальше? Да? Дальше. Что я должна себе? Вот это очень важно. Когда вы расписали, что и кому вы должны в реальности, и за что вы берете ответственность, а что вы должны себе, какая у вас ответственность перед собой, вот это очень важный терапевтический момент. Я повторюсь, у людей с патологическим долженствованием, у них «я» не присутствует. Вот ожидания от меня присутствуют, то есть я есть только как функциональный объект, обеспечить вот эти долженствования.
А чтобы позаботиться о себе, да?
Да, а что я должен да. себе? Угу. Я себе должен отдых, я себе должен покупки, я себе должен какие-то эмоции, я себе должен заботу.
Все это нужно прописывать как-то не в общем, наверное, конкретно.
Если дети, я стучусь к да. ним в комнату, а дети в мою комнату не стучатся. Угу. Заходят вот так, мам, ты что в этом случае делаешь? Ты ставишь границу, ты говоришь, дверь закрой, сейчас сюда нельзя. Все. И не входи в мою комнату, если она закрыта.
Постучись сначала.
Да, как минимум.
Угу, угу.
А если тебе не отвечают, не открывай.
Так, мы прописали все вот эти вот истории.
Первое.
Да, и что мы делаем после этого? Как вот просто...
Дальше
когда...
всплывут установки. Да. Когда вы это прописали,
наши любимые
обязательно
установки.
Придет в голос внутренний. Это может быть критик, это может быть ваш внутренний родитель, угу. это может быть какая-то вот фигура, которая привыкла быть всем должна, она внутри у нас угу. находится. Она начинает на вас отбрасывать к установкам и говорить, если ты не будешь это делать, что ж ты за мать? Если ты вот так не будешь делать, то до чего ж ты душная баба? Это я сейчас в отношении себя uh-huh, говорю, да? Uh-huh. Если ты вдруг не будешь это делать, да ты же просто неудачница. Если ты будешь, не будешь это делать, ты что, слабачка? Ты сдаешься, да? Ты не будешь вот здесь вот бороться, не знаю, за какой-нибудь проект, за какую-нибудь должность. Ты сдалась? Выписываем все эти установки, да, потому что вот это все идет как раз из того, что ты где-то усвоил в семье. И именно это влияет сейчас на качество жизни.
В первую очередь от родителей.
Ну и от
окружение.
Родителей, и родителей, родителей, да. и родителей, 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 угу. из семьи. Семья. Угу. Соответственно, выписываются все эти установки. Они, как правило, очень кондовые. Если я буду помогать своим братьям и сестрам, я хороший, если я не буду помогать, я плохой. Да? Если я, значит, там удовлетворяю все хотелки своих детей, я хороший родитель, если не удовлетворяю, я плохой. Если я продвигаюсь по служебной лестнице, работая просто как каторжный без выходных, я хороший. Если я этого не делаю, если я выбираю, пусть не продвигаюсь, но я зато буду и отдыхать, я плохой. Вот а мне обычно очень такие кондовые и очень примитивные. И дальше эти установки, их нужно сначала расшатать, сначала нужно заставить себя в них сомневаться. Одним вопросом, это действительно так?
Угу.
Ну, это реально так?
Угу.
Если я не идеальная мама, я плохая мама. Серьезно? Вы видели хоть одну идеальную мать, если это не сериал? Нет таких. Идеальная мама равно травматичная мама. Да? То есть сначала их нужно расшатать, подвергнуть сомнению. А потом очень важная задача – их переписать.
Каким
Установка
образом?
Установка должна звучать иначе. Например, я достаточно хорошая мама, потому что у меня дети хорошо питаются, потому что они ходят в школу, потому что у них и закрыты такие-то потребности. Да, я не могу вывести их на Мальдивы. Этих детей. Да, я не могу купить им самой последней модели гаджет. Да, я не могу оплачивать им все их хотелки, потому что хотелки у современных детей очень высокие.
Угу.
Да? И поэтому это я не могу, но это делает меня не идеальной, может быть, мамой, но достаточно хорошей. Я это и не должна делать, потому что моя родительская функция в другом. Дальше. Как еще мы помогаем себе укреплять новое убеждение? Да? То есть действительно ли я плохой сотрудник, если я отказываюсь выполнять просьбу поработать сверхурочно без оплаты?
Ну или вообще какую-то не свою работу выполнять.
Действительно ли я плохой сотрудник? Нет, я не плохой сотрудник. Я тот сотрудник, который должен отдыхать, потому что я устал.
Да? Ну, то есть можно отказать работодателю в его просьбе, если мы считаем, что это не наша обязанность, не наша работа.
Да, можно отказать, можно сослаться на что-то, можно предложить свой вариант. Да, я могу это сделать, если вы мне заплатите.
Но у многих же невротическая такая история.
Вот
они боятся, что их уволят.
Это и есть работа с невротизмом. Да? Да, это и есть работа с невротизмом. А реально уволят? Это... Реально уволят? Угу. То есть реально ваш руководитель не выдержит этой фрустрации, что угу. вы скажете, что я не могу, потому что у меня запланировано на это время то-то, то-то. Угу. Да? У вас реально такая договоренность?
То есть, мне кажется, вот мы сейчас говорим про какое-то самоуважение к себе, да, когда вы себя начинаете как-то ценить и все-таки к себе относиться, банально скажу, с любовью, с каким-то вот таким вот
да,
уважением.
Мы говорим о зрелости, мы говорим да. о взрослости, да? Потому что чем больше мы отдаем этому миру, тем больше мы начинаем от него ждать. А мир обратно отдавать не спешит, угу. да? Тот самый начальник, который использует вас и в хвост, не скажу это выражение, бесконечно вас использует, не оплачивая
если
вам
что,
ваши переработки,
да, да.
этот начальник, он не будет ходить и кланяться вам в ноги и говорить, какой вы прекрасный сотрудник. Он не будет. Он сделает это один раз, а потом это будет для него за норму. И когда вы откажетесь, он воспримет это как нарушение его границ. Почему? Потому что он давно уже находится на вашей территории. Uh-huh. И здесь очень важно понимать, что как с детьми, так и со взрослыми умение держать границу – это очень терапевтично. Это важно вовремя, может быть, через легкий конфликт прояснить, что можно, uh-huh. что нельзя, чем uh-huh. добиться такого конфликта, из которого выйти потом уже невозможно. Uh-huh. Ну, потому что все уже вдруг решили, что это абсолютная норма, когда вы обслуживаете интересы других. И по-другому быть не может. Вот такая вот вы тряпка.
А с какого возраста нужно стучать в дверь детей, спрашивает наш слушатель 761-й?
В зависимости от того, как вообще устроено пространство. Uh-huh. То есть, если вы не таскаете детей в 3 года, ну, до 3 лет говорят, что еще более-менее можно спать с детьми в одной кровати, после 3 это уже ведет ко всяческим там uh-huh. в будущем сексуальным перверзиям у них в голове у детей, я имею в виду. И поэтому их спать с собой уже не нужно. И вот с 3-3,5 лет аккуратненько приучать к тому, что закрытая дверь – это некая граница, и чтобы в нее зайти, нужно сначала постучать. Дети очень легко, особенно маленькие, к этому приучаются, для них это игра. Я подошел и постучу, я как большой. Я подошел, постучу, но тот родитель, который там, конечно, на другой стороне, он отзывается, да, то есть это не такая игра, что ребенок стучит, а вы сидите и игнорируете, да, и ждете, да, а да. как он себя поведет. Угу. Да, то есть здесь очень важно с маленьким ребенком в такие игры не играть. А если ты уже подросток, то тут очень четко. Если ты не стучишь, то я тоже не стучу. И когда ты там занимаешься, не знаю, просмотром порно, ну, потому что им по возрасту положено этим интересоваться, я тоже буду врываться и вместе с тобой смотреть, значит, твой телефон. Пусть тебе будет стыдно.
Да. Не очень, конечно, приятный будет опыт для ребенка. А если ребенок обвиняет родителей, что ему не купили квартиру и машину, кто что должен в этом случае?
Сколько лет ребенку?
Не указано.
Ну, я не знаю, просто если ему 12 или 13, он обвиняет, что у меня еще нет квартиры и машины. Это одно поведение.
Ну, а если ему 25 лет, постоянно обвиняет, вот ты, не знаю, у тебя не было денег для того, чтобы оплатить мне обучение в институте, в котором мне хотелось учиться, поэтому вот я учусь угу. здесь на бюджете, да. в неинтересном для меня угу. вузе, вот направление, которое мне не нужно, и квартиру-то не купил.
Да, но если тебе 25, если mm-hmm. тебе уже там больше, ну, в общем, ты взрослый уже человек, mm-hmm. то в этом случае можно сказать, что я и не должен тебе это покупать. Mm-hmm. Ну, то есть ты можешь меня обвинять, я тебя понимаю, тебя это расстраивает. Конечно, всем хотелось бы, чтобы мы покупали квартиры и машины. Есть хорошая новость в том, что ты можешь купить себе это все сам. Mm-hmm. То есть ты сейчас учишься или там выучился, у тебя есть шанс зарабатывать, ты будешь знать цену денежкам, и ты деньгам, а не денежкам, да, с трехлеткой, только я могу так разговаривать, ты будешь знать цену финансам, и, соответственно, ты можешь обеспечить себе это все самостоятельно.
Лена, а почему есть люди очень ответственные, да, а есть вообще абсолютно безответственные, которые, не, вот они, у них любимая фраза, никто никому ничего не должен.
Не, если мы говорим о... Ну, смотрите, действительно, никто никому ничего не должен, с оговорками, я повторюсь. Вот если мы говорим об отношениях, то там действительно именно долженствование в части приказа, знаете, почему не работает? Да потому что человек, замучившись в долженствованиях, просто вообще сбрасывает это все вот так себя. Mm-hmm. И вообще выходит из этих отношений. В отношениях очень хорошо ответственность. Да, ответственность похожа на долг, но я повторюсь, в ответственности человек принимает все последствия. И говорит, да, и его это так не тяготит. Понимаете, он работает каторжно на тяжелой работе, но его так это психологически mm-hmm. не тяготит, как человек, который делает, потому что он это должен. Понимаете, мужчина, который работает на трех работах, обеспечивая свою семью без выходных, когда он делает это из чувства долга, он ненавидит имплицитно свою семью, потому что ему приходится бесконечно работать и отдавать эти деньги. А когда он это делает, потому что он принял последствия, он любит свою семью, и последствия – это его работа, чтобы его семье было хорошо. Он действительно тяжело работает, но психологически он собой удовлетворен. Ему нравится это делать, потому что последствия его семья и благополучие его семьи.
Это взрослая, конечно, позиция, к этому нужно прийти,
да,
чтобы
именно так. Теперь мы, так давайте вы задали вопрос про чувство ответственности.
Да.
Когда, как оно не формируется? Оно не формируется, когда в период 3-3,5 года не формируется такое качество, как воля. Воля. Mm-hmm. Да, почему? Потому что оно начинает формироваться, когда ребенка приучают ходить на горшок и терпеть до горшка. И вот есть определенный тренд. Я знаю, о чем говорю, потому что однажды меня пригласили в семью поработать с мамой. И я увидела интересную историю. Квартира вся в семье застелена такими пеленками и клеенками. Почему? Ребенку 5 лет. Ребенок ходит и все делает под себя, причем и по большому, и по маленькому. И у мамы позиция, что нельзя ребенку ничего запрещать. Вот он сам, когда решит, как вот он сам научится, вот естественным путем, каким-то
18...
природным путем, пусть он вот таким образом и будет. Что произошло? Что я маме объясняла? Что вы, вот если не враг своему ребенку, вы эту дурь прекратите. Почему? Такое качество, как воля, оно формируется в моменте до 3 лет, там 3-3,5 года край, когда ребенок обучается, что я могу контролировать себя и дотерпеть до горшка. Вот моя сила воли. Я хочу, извините меня, пипи, мне дискомфортно, но я не делаю это сразу. Я беру все свои качества в кулак и терплю. Мама говорит, подожди, сейчас вернемся, сядешь на горшочек. И он это делает. И вот здесь формируется то качество, которое помогает преодолевать препятствия, достигать цели и выстраивать свою жизнь, проходя определенные фрустрации. Если мамочка затянула с памперсами, если мамочка не до конца объяснила, что такое хорошо и что такое плохо в части горшка, если, не дай бог, начала воспитывать по принципу, пусть ходит вот так вот на пеленочке, сам потом когда-нибудь к 10 годам научиться, да, если, знаете, как вот ребенка сажают на горшок бесконечно, не для того, чтобы он нужду свою справил, а вот просто на горшок посадила, планшет дала, и он там 4 часа сидит,
да,
непонятно зачем.
Да.
У ребенка не формируется это представление о том, как можно при помощи такого качества, как воля, да, взаимодействовать в этом мире с собой, со своим организмом и вообще с миром в целом. Потом вырастают взрослые, вырастают дети, которые говорят, ответственность – это трудно. Я люблю то только то, что легко, то, что мне природосообразно. А природосообразно – это жить в удовольствии.
Никто никому ничего не должен. Александр нам еще пишет, это как со шнурками будет, с развязанными ходить, пока завязывать не научишься.
В том числе.
А еще нас спрашивают...
Но шнурки завязывают все-таки после 3,5 лет, давайте оговоримся, да, что это уже годам к 5-7.
А ребенок сначала должен ходить в сад, потом в школу, потом в вуз, а потом работа, семья, дети. Получается, что жизнь в социуме – это один сплошной долг?
Слушайте, но он не должен. Родители просто принимают решение. Если ребенок ходит в сад, он более социализирован, да, и меньше болеет потом по результату. Если он учится в школе, он, соответственно, способен будет потом обеспечивать себя. Если родители эту ответственность на себя не приняли, ничего никому ребенок не должен. Вырастет Маугли, да и все.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о чувстве долга. Елена, большое спасибо, очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».